Я бы покраснела, но была слишком взволнована. «У нее же родилась дочь годом ранее», — продолжала тетушка Фелисити. «Вероника, кажется, так ее звали, бедное дитя. Произошла трагедия, о которой никогда не говорят. Филида, или Филис, как она предпочитала себя называть, некоторое время была замужем за ныне покойным и не особенно оплакиваемым Лоренцо, который, несмотря на голубую кровь и значительную разницу в возрасте, активно путешествовал и занимался не то парками, не то париками, точно не помню».
«Вероятно, париками», — высказала я догадку, поскольку на ней был парик.
Тетушка Фелисти бросила на меня недовольный взгляд, как будто я выболтала секрет.
«Он упал», — объяснила я. «Я пыталась сделать так, чтобы простыня, которой ее накрыла полиция, не приводила ее волосы в беспорядок».
Повисло молчание, настолько плотное, что в нем ложка могла бы стоять. «Бедная Филли», — наконец сказала тетушка Фелисти. «Она ужасно пострадала в руках агентов Аксис».
Примечание.
Переводчик остался в глубоком недоумении, каких агентов имела в виду тетушка Фелисити. Агент Аксис — это персонаж из комиксов, суперзлодей. Тетушка Фелисити могла читать эти комиксы, либо перепутала Аксис с наци. Конец примечания. Химикаты, полагаю, ее волосы были ее гордостью. С тем же успехом они могли вырвать у нее сердце.
Химикаты? Пытки?
Доггера тоже пытали на Дальнем Востоке. Как странно, что в мирном Бишоп-Плейсе находит себе приют старые кошмары.
А отец об этом знает?
О, Филиде Лампман, имею в виду. Ее режиссером во многих иностранных фильмах был Малиновский, рассказывала тетушка Фелисити, глядя на свои руки с таким видом, будто они были руками другого человека. Ну, самый выдающийся фильм, конечно, это «Анна из степей», роль в котором косвенным образом привела к тому заданию и к ее провалу. Хотя она уцелела, она пережила ужасный срыв, из-за которого у нее выработался иррациональный страх перед всеми восточными европейцами.
«Так вот, почему она настаивала на том, чтобы всегда работать с той же самой британской съемочной группой», — сказала я.
«Именно». Мы видели перевыпущенную версию «Анны из степей» в кинотеатре Хинли, где ее показали с английскими субтитрами под названием «Облаченная для смерти». Хотя сначала показалось, что это будет очередная нудятина русской революции, я вскоре поймала себя на том, что история захватила меня, и мои глаза были также ослеплены резкими черно-белыми образами, как если бы я слишком долго смотрела на солнце. На самом деле, незабываемая сцена, когда Филлис Виверн в роли Анны, одетая в бабушкино платье и тяжелые башмаки с аккуратно причесанными волосами, накрасившись, благоухает духами, который привез ей из Парижа ее любовник Марсель, лежит со своим годовалым ребенком перед армадой рычащих тракторов, до сих пор вызывает у меня периодические необъяснимые кошмары.
«Мисс Виверн, должно быть, была очень смелой женщиной», — заметила я. Тетушка Фелисити вернулась к окну и выглянула наружу, с таким видом, будто Вторая мировая война до сих пор бушует в полях к востоку от Букшоу.
«Она была больше, чем смелая», — сказала она. «Она была британка». Я позволила молчанию сохраняться до тех пор, пока оно не повисло на ниточке. И потом сказала то, что пришла сказать.
«Должно быть, вы слышали все, что происходило в соседней комнате». Внезапно тетушка Фелисти показалась изумленной, старой и беспомощной.
«Мне следовало бы», — ответила она.
«Бог знает, мне следовало бы».
«Вы имеете в виду, что ничего не слышали?»
«Ну, я старая женщина, Флавия, и возраст дает о себе знать. Я выпила рюмочку рома перед сном и спала, прижавшись к подушке тем ухом, которое лучше слышит. Эта бедная каянная душа всю ночь крутила фильмы. Разумеется, я знала причину, но даже сочувствие имеет пределы». Так ли это, подумала я, или тетушка Фелисити просто меняет тему разговора?
«Значит, вы ничего не слышали?» — в конце концов повторила я.
«Я не сказала, что ничего не слышала. Я сказала, что слышала не все». Я пересекла комнату и встала рядом с ней у окна. Снаружи стемнело, и снег продолжал густо падать, как будто наступил мучительный конец света. Я встала, чтобы сходить в туалет. Она с кем-то спорила. Шум фильма, видишь ли.
С мужчиной или женщиной?
Не могу сказать наверняка. Хотя они старались говорить тише, было очевидно, что они обмениваются сердитыми словами. Даже приложив ухо к стене... О, все в порядке, не смотри с таким шокированным видом. Я признаю, что подслушивала. Я не смогла разобрать, что они говорят. Я сдалась и вернулась в постель, решив поговорить с ней утром.
А до этого вы с ней не разговаривали?
Нет, сказала тетушка Фелисити, не было возможности. Один раз я неожиданно наткнулась на нее в коридоре, но, как я тебе говорила, мы обе слишком хорошо обучены искусству изображать полных незнакомцев. Мой разум попеременно прыгал с одной темы на другую из того, что рассказала тетушка Фелисити. Если, например, она говорила правду, Филлис Виверн не могла ни с кем ссориться, когда тетушка Ф. вставала в туалет, потому что уже была мертва. Но я слышала звук сливающейся воды в туалете и через несколько секунд оказалась в комнате смерти. Перед этим у кого-то было достаточно времени, чтобы задушить Филлис Виверн, переодеть ее в другую одежду, какими бы странными ни были причины этого, и выйти через одну из трех дверей. В коридор, в спальню Мэв и Фло, или... В этот момент я бросила нервный взгляд через плечо в ту самую, где я сейчас нахожусь. Спальня тетушки Фелисити, той самой тетушки Фелисити, которая только что сказала мне, что способна прийти ко мне в ночи с мясницким ножом. Если то, что она сказала, правда, пусть даже половина того, что она намекала, было беспорядочными бреднями женщины, внезапно постаревшей в конце войны, она способна на все. Кто знает, какую смуту могут внести старая преданность и еще более старая ревность между двумя женщинами, которые некогда были подругами или врагами. Мне нужно время подумать. Пора уходить, чтобы собраться с мыслями.
«Благодарю, тетушка Фелисити», — сказала я. «Должно быть, вы очень устали. Я всегда могу прийти к ней позже и заполнить пробелы».
«Ты такой заботливый ребенок», — произнесла она. Я одарила ее скромной улыбкой. Чулан под лестницей — это равносторонний треугольник, оснащенный свисающей лампочкой. Здесь, в безопасности от глаз и камер съемочной группы, хранились журналы, унесенные из библиотеки и гостиной. Старые номера сельской жизни, словно геологические пласты, наслаивались на старые выпуски иллюстрированных лондонских новостей. Высокой кучей лежали выпуски «За экраном», старые номера «Киномира» были свалены покосившимися стопками, должно быть, восходившими к временам немого кино. Я ступила внутрь, закрыла за собой дверь и, взяв первую стопку журналов, принялась искать. Я страницу за страницей пролистывала любопытные факты кино и серебряный экран, сначала улыбаясь нелепым выходкам так называемых кинозвезд, о большинстве из которых я никогда не слышала. Вечеринки, торжества, премьеры, благотворительные представления, улыбающиеся лица, зубастые улыбки, цилиндры и платья с блесками, объятия в экзотических машинах. Как много времени эти люди проводили, фотографируясь.